Зачем человеку разум? Так более-менее, кажется, все понимают. А вот откуда глупость, вот это уже странно. Вы знаете, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то его лучший друг Уоллес прислал ему записку, на которой было написано не больше и меньше, как следующее. А зачем обезьяне ум философа? И действительно, зачем? Она великолепно приспособлена. Да не только она. И все прочее, что существует на Земле, очень просто естественно, нормально, великолепно, на 100% приспособлено к окружающей среде. И, естественно, Уоллес поэтому и поставил вопрос, когда Дарвин был убежден, что человек произошел только по той причине, что необходимы были какие-то большие развития, большая необходимость приспособления к окружающей среде, то Уоллес и правильно ему задал этот вопрос. Зачем? Обезьяна великолепно существует. Ничего ей больше не нужно. И верно, ничего больше не нужно. И вы обратите внимание, ведь это же факт поразительный. Животное, много ему нужно, животному? Немного. Посмотрите, лев достиг какую-то антилопу, разорвал ее на части, съел, что ему нужно, оставил половину, больше ему не нужно, и уходит спокойно. Какие-нибудь гиены, шакалы там доедают. Все. А человек – удивительное существо. Он, кажется, все получил. Достиг материального благополучия. И что дальше? Он остановился? Он удовлетворен? Он все достиг полноты своего бытия? Не тут-то было. С человеком происходят удивительные вещи. Один журналист так и спросил такого бизнесмена, достигшего очень высокого уровня материального, и спросил его, а зачем вам столько денег? Тот ответил, вы правы. Когда у меня их не было, я думал, что это есть предел мечтаний моей жизни. Но теперь, когда я всего этого достиг, я хочу власти. Ух, как интересное существо человек, а? Животному достаточно напитать желудок, и все в порядке. Человек все сделал, всего достиг, теперь он хочет власти. Он еще не сказал ему большего. Интервью было окончено, поскольку этот бизнесмен только хотел теперь власти. Но если бы журналист этот подошел к человеку, который уже обладает и богатством, и властью, и спросил бы, а зачем вам это? Он бы получил еще один ответ, очень интересный. Я теперь хочу славы. Вот существо-то человек. Это странное, это действительно бездонная бочка. Достоевский когда-то писал просто о, видимо, русском человеке, что человек слишком широк, я бы его сузил. Он писал прежде всего о русском человеке, который заставил молиться, он лоб расшивет. А если уж кутить, то все, расступись, все на свете. А на самом деле, действительно, человеческая душа – это удивительное, удивительное нечто, просто удивительное. Наелся – нет потом власти. Получил власть – мало власти, славы. Вы знаете, по Библии, те, кто когда-то держал ее в руках и хотя бы прочитал ее первые, буквально главы, достаточно даже первые три главы, то, наверное, обратил внимание, когда в Библии сказано, что человек создан по образу Божию. Там дальше даже сказано по образу и подобию Божию. И вот здесь только, исходя из этого, мы, наверное, можем попытаться и ответить на тот вопрос, на который я так очень легкомысленно вам с самого начала сказал. Ну и так кажется ясно, зачем нужен разум. А вот глупость откуда? Совсем это не так просто, чтобы ответить действительно на этот поставленный вопрос. Я думаю, вы уж меня извините, если я сейчас вдруг вдарюсь в философию. Ну, пофилософствовать немножко, ну, правда же, иногда нужно. Ну, хотя бы ради того, чтобы несколько отвлечься от этой нашей, ну, знаете ли, обычной, что ли, жизни, от этой суеты и прочих всяких вещей. А какая же философия? Философия заключается в данном случае вот в чем. Ведь, если хотите, то какая-то часть людей, ну, никогда не может насытиться вот обычной жизнью. Обычной жизнью. То есть какой? Какой жизнью? Что есть, что пить, во что одеться, как жить, какой дом и так далее. То, чем непрерывно, какие цены, что там показывают, да, где там что случилось. И вы знаете, и так идет все это непрерывно, это суета, вот такая, разговоры ни о чем. Ни о чем. И так и живут. А есть вот люди, их очень, правда, немного, процент незначительный. И они отличаются некой странностью от этого, от этой общей, я бы сказал, массы. Какой же? Они вдруг ищут так называемую истину. Что это такое? Вы знаете, писали целые книги, рассуждали. Открывали школы, тратили на это все свое время, всю свою жизнь, все свои силы души, искали истину. В древности, если мы обратимся к Древней Греции, то таких людей называли философами. Как-то Пифагор пришел к одному из князей, и тот его спрашивает: «Ты кто?» Он говорит: «Я философ». «А что это такое философ?» Ну, в переводе на русский язык, философ, филео – это люблю, софия – это мудрость. То есть, это любомудрие, если перевести так уже точно, дословно, точнее, то есть, любовь к мудрости. А кто это такие философы? На что Пифагор ему ответил? Ну, представьте себе рынок, видите, что там делается? Торгуют, шумят, спорятся, чего там только нет, воруют, обманывают. И, в общем, идет, да, а то и подерутся, и поругаются. А один человек сидит вот недалеко, рядом, на каком-то высоком таком месте, на каком-то камне, на скале, и смотрит на все это. Он смотрит на это, но не участвует. Но не просто смотрит. Философ, говорит, это тот, кто хочет понять, и зачем же все это, если это все непрерывно кончается? Все, что начинается, все кончается. Даже сама жизнь кончается. Все эти торги и прочие всякие дела, все кончается. Все. И зачем все это? Философ сидит он вне всех этих переживаний, вне всех этих страстей, ярости и любви, обмана и честности. Да. Ну и чем же занимается он? Он ищет, говорит, мудрость или истину. И у них начался очень, надо сказать, интересный разговор. Но это эпизод, который попытался, или хотите, открывает страничку вот тех исканий, которые имели место в человечестве всю историю, всегда, во всех народах. Находились люди, которые все-таки задумывались, для чего, зачем человек живет, и что это разум, что ему дает. Разум, он разумом пытался понять, зачем и что. Главная же проблема была. Главная проблема, которая стояла перед разумом и стоит всегда перед человеком – зачем же я живу? Какой смысл в этом, если все рождаются и все умирают, и все умрут. Все. Теперь же наука уже однозначно говорит, что все умрут. Мир уже приговорен. причем не в каком-то отдаленном будущем, а по отзывам самых выдающихся современных ученых, что биологическое существование этого нашего мира уже кончится где-то к середине 21 века. Этот трагический вывод был сделан на основании того, что сейчас происходит с окружающей средой, не говоря уже о человечестве, о его состоянии, нравственном состоянии, а исключительно только говоря об экологической ситуации в мире. Оказывается, все гибнет. Вода, воздух, почва, леса, наступают пустыни. В общем, вы знаете, какое-то катастрофическое состояние. Причем все это нарастает и с огромной силой. И отсюда делают вывод. Конечно, тут нельзя рассчитать пока точно, но приблизительно вывод такой, что 20 век – это был только век более или менее благополучный. 20 век. Более-менее благополучный. Мы знаем, что такое благополучие, конечно. Действительно, относительно. А вот 21 век, ну, до середины, может быть, дотянем. Но ученые считают, нам-то что до этого, правда? Если мы вспомним Библию, вспомним, как Бог сказал Ною, создавай ковчег, иначе будет потоп. Над ним хохотали, смеялись. Дурак, идиот, строит какой-то ящик, не пойми, не разбери, или корабль, что там такое, и все вокруг жизнь кипела. Строили, создавали, ломали, женились, выходили замуж, торговали, воевали, и смеялись над этим стариком, который с ума сошел, и говорил, что скоро мир погибнет. Глупость какая, правда? История повторяется. Подумали бы, где же разум? Спросили бы, а почему ты так считаешь? А какие у тебя основания? Нет, об этом никто не думает. И сейчас даже, когда ученые громко заявляют, кричат, шумят, обращаются к политикам мира, что вы делаете? Что вы делаете? Вы совсем не смотрите, что вы делаете с окружающей природой. Вы говорите о научно-техническом прогрессе, а вы видите, к чему он идет. Это прогресс чего? Той пилы, которой пилит сук, на котором мы сидим. И вы радуетесь этому? Никто не слушает. Ха-ха. Ничего. Перебьемся. Если мы говорим вот на это, по этому главнейшему вопросу, то к чему, зачем человеку разум? К чему же пришла человеческая мысль уже в древности? Если мы только вспомним те различные философские системы, которые имели место в Древней Греции, которые охватили элиту и римскую, я бы сказал, в другом плане, в другом ракурсе, правда, с других подходов, мы наблюдаем эту картину и в Индии, и в Китае, то какие выводы интересные оказались? Довольно скоро, буквально через, по крайней мере, через какие-то 500, может быть, 600 лет, если это началось, если древний Гераклит, и это был в VI веке до нашей эры, то уже где-то к III веку нашей эры уже философия стала распадаться, распалась буквально. К чему пришли? К удивительным выводам. Это гениальнейшие просто мыслители, которую сейчас каждый изучает, ну, по крайней мере, в школах, где хотя бы касается, хотя бы на одну йоту философии, истории философии, когда говорят Платон, Аристотель, Гераклит, там, Сократ. Так, это к чему пришла философия? Удивительным результатом. Оказалось, что человеческий разум не в состоянии доказать даже одну простую вещь. А как мы можем убедиться в истинности нашего мышления? Верно оно или нет? Ложно оно или правильно? Древний мир буквально в области философии буквально распался. Софисты, так называемые, ставили такие вопросы, которые приводили буквально к абсурду, эти философские многие достижения. Вопрос о том, где же истина, что истина, возможно ли познать суть вещей, так и оказалась неразрешенной эта проблема. Вы извините, что я делаю такой экскурс в философии. Ну, немножко, можно же поразвлекаться, правда же, и философическими вещами. Да. Европейская философия чем отличается, может быть, от древней? Тем, что здесь поставили целью все доказать. Все доказать. И все философские положения доказать. Потребовались доказательства в полной, насколько это возможно, ну, меру и степени. Знаете, чем все это кончилось? Именно кончилось. Оказалось, невозможно ничего доказать. Философия – это древнейшее явление в человечестве. Уже потом появилась та наука, которой стал жить, вот и живем мы, современный мир. Она появилась значительно позднее. Ее развитие, естествознания, если хотите, началось где-то в 15-16 особенно столетии. И дальше. Теперь оно идет бурной волной. Вначале была философия. И разочарование полное. Оказалось, что не философ, то его точка зрения. А кто прав? Нет никаких критериев, по которым мы могли бы судить, о том, что вот рассуждение вот этого умного человека, вот эта теория умнейшего философа является действительно верной, правильной. Таковы плоды развития всей философской мысли, всей истории человечества. Оказалось, самые основополагающие вещи, из которых она пытается выйти, то есть самые, кажется, то, что, на что способен наш разум, они оказываются бездоказательны. Я вам скажу, что, конечно, тот, кто как-то, каким-то образом хотя бы был вовлечен в это, или стремится к этому, или интересуется этому, он должен понять, какая трагическая эта картина. Оказывается, никакие умозаключения не могут привести человека к познанию абсолютно точному, истинному познанию, познанию и достоверности всех знаний. А в науке что? Кажется, здесь точное знание. Точное знание. На самом деле, если мы обратимся к величайшим философам, уже не философам, а величайшим ученым, причем ученым не каких-нибудь только древним, а современным, величайшим, о котором говорит весь мир, книгами, трудами, которыми наполнены ученые собрания и библиотеки, что они говорят? Удивительные вещи. Они говорят о вещах, о которых, кажется, подчас, школьники должны бы знать, им бы должны говорить, но, к сожалению, им не говорят. А это было бы как важно знать. А оказывается, все научные достижения, которыми мы так подчас гордимся, основаны на фундаменте веры. Какой веры? Как веры? Наука и вера? Да. Какая вера? Основатель кибернетики Винер писал: без веры в то, что наш мир познаваемый является закономерным, и что мы можем его познавать, никакая наука невозможна без веры. Эйнштейн говорит, без веры в то, что этот мир, который мы, кажется, постигаем, он действительно существует, и именно существует именно таков, каков мы его видим, наука невозможна. Наука возможна только если мы верим, что это все так, как и есть. Если мы верим, что законы в ней существуют. Если мы верим, что наше мышление способно адекватно постигать этот мир объективный, верим, вы слышите, ни о каком знании не может быть даже идти речи. Это все то, что именуется постулатами научного знания. Причем, еще раз повторяю, Об этом говорят величайшие светила науки. Величайшие светила. Это с одной стороны. С другой стороны, о чем они говорят? Еще более любопытных вещах. Что оказывается, особенно теперь, когда научное знание достигло, ну, кажется, потрясающих результатов, когда мы проникли в глубины материи, когда мы проникли в глубины живого жизни, то есть органического мира, с чем мы столкнулись? Один из гениев современного человечества, один из основателей квантовой механики, это, ну, самые современные теории, теории физической теории, да, Гейзенберг, он прям писал, что изучение микромира показало нам, что мы оказались перед лицом непознаваемости того, что стоит за ним. Причем не потому, что мы еще мало знаем, а в принципе. А какой же принцип, интересно? Он об этом хорошо сказал, в частности, так философским языком. Поскольку все наши понятия, которым мы оперируем в нашей жизни, так, не могут быть точно определены, то мы никогда не сможем с помощью логического мышления и использования этих понятий прийти к абсолютной истине. Изучение даже микромира привело нас к удивительным результатам. Мы оказались перед лицом стены, которая уже не раздвигается. Как это было бы важно знать? Как это было бы необходимо знать всем тем, кто учится в средней школе? Это же миф о том, что наука открывает нам все. Это же миф. Она многое дает, она многое открывает, но, оказывается, есть предел. Предел. Причем такой предел, который говорит не о том, что мы вот сейчас достигли этого предела, потом пойдем дальше. Нет. А предел принципиального характера. Мы наталкиваемся на, как выразился тот же Гейзенберг, на непреодолимые границы нашей познавательной деятельности. Зачем человеку разум, если мы оказываемся перед лицом такой ситуации? Если в области философии, то есть умозрительного постижения кажется того, зачем мы живем, для чего мы живем, так мы никак не наталкиваемся на парадоксы. В области науки оказывается предел. Зачем тогда человеку разум? Оказывается, только для этой жизни, для этой плоскостной жизни, для этой практической только жизни, и все. Но и здесь посмотрите, к чему пришел этот наш разум, к чему привел. Ведь теперь-то мы являемся свидетелями того, о чем раньше никогда никто не думал и не предполагал. Мы, современное человечество, является свидетелем явления потрясающего и страшного. Какого? Вы знаете, как мечтало человечество, когда особенно началось бурное развитие науки и техники, что, наконец, что будет? Мы познаем законы природы, мы познаем окружающий мир. С помощью этого познания мы создадим максимальный комфорт жизни. Максимальный, какой только можно себе представить. Мы станем богами буквально в этом мире. Мы достигнем потрясающего блага, о котором человечество никогда не могло даже мечтать. И вдруг, в 20 веке это стало обнаруживаться, ко второй половине, к концу 20 века увидели, и вдруг заявление научных техник ни от кого-нибудь, а от величайших светил науки, заявление о том, что научно-технический прогресс, на который мы так надеялись, от которого мы так много ждали, оказался чудовищем, монстром. Перед лицом этого чудовища мы не знаем, что теперь делать. Мы гибнем в результате научно-технического развития. Мы, то есть вся Земля, весь живой мир, человечество в том числе, мы буквально гибнем. В результате чего? Бурной, слышите? Бурной и все прогрессирующей научной деятельности, научно-технической деятельности. И это еще что? Еще не все, не все то, чего достигла сейчас наука и техника, используется, вернее, может быть использовано. О, если бы сейчас вдруг взорвали все запасы ядерного оружия, что бы тогда было? А биологического, что тогда станет? О, если бы только это сейчас. Это стал бы ужас. Это ужас. Потенциально уже ужас. Оказывается, мы пришли, мы создали чудовище, с которым теперь уже, кстати, справиться мы не сможем. Мы не можем, потому что идет бурное развитие. Возьмите одну генетику. Вы что, думаете, можно остановить? Конечно, нет. Что, думаете, не создадут человека с заранее заданными свойствами? Думаете, не создадут тех людей, головорезов, которые ничего не чувствуют, не знают, но знают только одно – убивать, резать. Армию головорезов. И в руках властителей, негодяев. Это будет армия. Что она сделает? Разве это невозможно? Конечно, возможно. Генетика открывает, проникает в самый генофонд человека, в самую его суть. Уже думает, как менять человека, как изменить его существо, как создать людей с новыми свойствами, как создать это биороботов или киборгов, которые будут делать то, что хотим кто? Мы. Кто? Властители, в чьих руках вся власть. Недаром уже в конце 20 века предупреждали, нельзя давать власть людям нравственно несовершенным. Нельзя. Так же, как нельзя давать оружие в руки бандитов. А это именно и происходит без соответствующего нравственного воспитания. И если в руках этих властителей окажется все это могущество, научно-техническое могущество, во что может превратиться мир? И это не просто возгласы риторические, это не просто восклицание, а это же реальная перспектива того, перед чем мы стоим. Слава Богу, что люди, большинство, не знают и не думают об этом. Потому что если бы только они узнали и начали думать, какое отчаяние может охватить людей. Как тайфун идет, прогноз предупреждает. Разрушительный тайфун идет. Но кто-то скажет, а чушь такая. И он как пир во время чумы. До самой трагедии он себе живет и веселится. А если он в это поверит, он должен или бежать, или в каких страданиях он будет ожидать, что сейчас начнется. Так вот и сейчас. И зачем же человеку разум, если он привел человечество к такой ситуации, в которой мы оказались, и о которой так говорят, так ужасно говорят, что будто бы уже, возможно, к середине 21 века Земля не выдержит. Ученые причем о чем говорят-то? Они говорят о чисто научной стороне осмысления нашей биологической жизни Земли. Они говорят только о планете. А когда говорят еще о другой стороне, а что происходит с нравственностью мира? Ну, посмотрите, что здесь происходит. Какие здесь ужасы? Ладно, и раньше когда-то все это было, но не было средств воздействия друг на друга, которые появились теперь. Это телевидение, это интернет, когда заражают друг друга. Посмотрите, когда молодежь с детства, он еще малышка, ничего не понимающий, он уже понимает больше, чем старики, прошедшие жизнь, понимают в тех вопросах, о которых ему бы никогда не надо до наступления возраста и понимать, ибо это извращает его природу. Он уже делается морально ненормальным, уже. Он смотрит не теми глазами на окружающих людей, потому что он прочитал в интернете, в книжках, в газетах, по телевидению то, о чем никак нельзя было давать ни в коем случае. Потому что преждевременное знание может убить человека. И это делается сейчас все с большей силой и нагнетается. Нет предела информации. И невозможно поставить заслона даже на пути, чтобы не губить наших вот подрастающих и только что еще растущих, чтобы не дать погубить их от этих вещей, которые им так же вредно знать, как и ребенка начать поить водкой. Разве это непонятно? Понятно. А что мы сделаем? А ничего не можем делать. Ну и разум. Да здравствует разум. Невольно возникает вопрос, зачем же разум? Это чтобы создать такую цивилизацию, такого монстра, создать такие чудовищные не только размахи нравственного разложения людей, но и прогрессирующие убийства. Зачем же разум человеку? Интересно, перед чем мы вдруг оказались? И зачем же? Уже неоднократно происходили такие случаи. Я помню одну конференцию. Это в Америке была конференция, на которой были собраны ученые всех профилей, причем не какие-нибудь, а звезды. Это нобелевские лауреаты, лауреаты других каких-то международных премий научных. И конференция как раз проходила, я не помню точно ее название, но идея ее была такова. Перед чем мы стоим, мы, то есть человечество, перед чем мы стоим и что мы можем сделать? Я помню, что самое поразительное, что прозвучало, постоянно звучало, вот на каждой сессии, вы слышите, на каждой сессии этой ассамблеи, и что явилось, если хотите, буквально итогом, что звучало? Ученые самых разных профилей. Мы не знаем уже, что делать. И дальше. Вывод. Религия, вы скажите, что нам делать. Я помню, как мы были и приятно удивлены, и, я вам скажу, изумлены буквально было. Может, религия что-то нам скажет? Скажите, что нам делать своим разумом? Что нам делать своими достижениями? Перед чем мы стоим? Что вы скажете, обращается к нам. Ну, теперь я хочу сказать, на это и ответить. Действительно, зачем человеку разум? А оказывается, совсем не за тем, чем человечество в основном своем направлении занималось. Что, оказывается, здесь допущена была серьезнейшая принципиальная ошибка. Ведь разум можно по-разному использовать. По-разному. Можно заниматься шахматами, можно картами, можно футболом, можно вообще чем угодно. Можно наукой, можно философией. По-разному же можно. Правда ли? Сила есть, а куда направлена? Можно строить, а можно ломать. Каков же с христианской точки зрения можно дать ответ на этот, как вы видите, на этот действительно серьезнейший вопрос. Вопрос, который теперь совсем не праздный, а вопрос вопросов, перед которым мы оказались. Что же, зачем же он нужен? Если мы обратимся к тому, по какой причине научно-технический прогресс пошел по этому именно направлению, которое привело нас ведет к столь печальным, а затем и трагическим результатам, то можем сказать совершенно однозначно, без всякого сомнения, в основу его что было положено? С одной стороны, естественно, присущая человеку любознательность. Это естественно. Как и что, и почему. С другой стороны, бесплодное любопытство. Ах, а как это? Но и это оказалось не главным. Главным оказалось совсем другое. Что это развитие, это потрясающее развитие, научно-техническое развитие, своей целью, главной целью имела и имеет, и будет иметь, пока не погубит все человечество, это создать человечеству, на самом деле, мы теперь понимаем, что это вздор, что человечество, а уже теперь когда-то думали человечество, потом стал сужаться этот круг, теперь он совсем сужается, создать не человечеству, а какой-то избранной группе человечества максимальный комфорт жизни. Правда, что разуметь под комфортом? Ох, эта тема. Еще Пушкин писал с негодованием, как-то он писал об Америке, и писал, что там ничего другого не знают, кроме стремления к комфорту. То есть это внешнему, вот эту чисто внешнему, бытовому, если хотите, вот это комфорту, то есть благополучию в этой жизни. Задача его, научно-технического этого развития, состояла, если хотите, в двух составных, главных составных частях. Добиться, во-первых, максимального освобождения человека от всякого труда. Можно ничего не делать и срывать плоды благополучия, плоды вот этого комфорта. Второе. Мы будем богами. Вот если кто жил, наверное, здесь присутствующие есть, которые жили еще во времена Советского Союза, уже во взрослом, осознанном состоянии, те могут помнить, что писалось в наших многих изданиях научных и даже публицистических. Мы познаем законы природы, мы достигнем власти над природой, мы покорим природу и космос, мы станем богами. Вы знаете, когда религиозный человек, христианин, читал эти строки, я помню, невольно, Господи Боже мой, так это же в Библии написано, что искушение первых людей в том и состояло, когда змий говорит Еве, будете как боги. Во-первых, змий, раз, что-то страшное. Во-вторых, сорвите, то есть воровским образом сделайте, вопреки какому-то запрету, причем запрету не от кого-нибудь, кажется, от самого Бога, причем запрету не почему-нибудь, а что смертью умрете. Вы слышите, запрет-то какой был? Кажется, кто я, что мое знание? И знание Бога. И он говорит, смертью умрете. Не вздумайте срывать эти плоды. И вдруг здесь, черным по белому, вот, газета, все, мы будем богами, познаем мир, достигнем бессмертия и так далее. Кстати, бессмертие кто достигнет? Что думаете, всем дадут, даже если достигнут? Ничего подобного. Избранным. А если оно и будет дано, если даже достигнут? Вот каково основное направление. Вы слышите? направлении это шло развитие человечества не в области нравственной и духовной, не в области уподобления Богу, который есть любовь, который действительно есть истина, который действительно есть благо. Нет, нет, не по этому пути пошел. Нет, нам не нужна нам эта истина. Нам не нужна любовь, вы слышите? Не любовь нам нужна, а власть нам нужна. Власть над кем? Над природой и затем друг над другом. То есть пошли по пути действительно змиево искушения и забыли о том, что сказал не кто-нибудь, а ведь сам Бог. Сам первичный разум же сказал о том, что смертью умрете. И вот вы знаете, до 20 века никто в это не верил. Теперь и верить не надо. Теперь каждый уже все налицо. Смертью действительно умрете. Пошли не по тому пути. Разум, оказывается, человеку особенно теперь должен подсказать. Особенно теперь. Плоды философии совершенно однозначны. На ее пути невозможно найти познание, что же является сутью всего нашего бытия, где она, эта истина, где этот смысл жизни, где он, где он. Наука, она вообще этой проблемой не занимается, смысла жизни. Просто для науки это не существует же, этого вопроса, смысла жизни. Она занимается совсем другими вещами. Главный самый вопрос вне поля. И вы знаете, кстати, почему многие научно-технические достижения оказались столь ужасными? Только по той причине, что научное развитие совершенно игнорирует все нравственные категории. Вы слышите? Как только встает вопрос, а приходилось этот вопрос ставить перед ученым собранием, что должны быть этические ограничения на пути научного развития. Вы знаете, какой протест? Если мы поставим нравственные какие-то преграды развития, то этим самым мы вообще прекратим научное развитие. Вот, я говорю, вот когда же? Вы представьте себе, если бы тот же Оппенгеймер, который своей командой создавал атомную бомбу, если бы только он был настоящим христианином бы, и он бы увидел, что может принести это научное открытие? Каким разрушительным вещам? Если бы только он бы сжег все эти бумаги и выбросил. Нет, никаких этических ограничений в науке нет. И вот вам результат. Я что хочу сказать? Что с христианской точки зрения разум человеку дан для того, чтобы убедиться, во-первых, убедиться, что, оказывается, наш разум очень ограничен. Не то, что нам кажется, что он безграничен, а он ограничен. И современные, кажется, достижения науки, философии прямо подтверждают это. Прямо говорят, вот, уже все величайшие ученые говорят об этом. Это первое и важное. Для этого действительно нужен разум. Глупость этого никогда не увидит. Ну, вы же знаете, как глупый всегда хвалится, он все на свете может. И чем глупее, тем хвастливее. Это мы знаем. Чем умнее человек, тем скромнее. Это один из признаков. Первое, зачем человеку нужен разум, это увидеть ограниченность разума в области как философской мысли, так, как теперь мы убеждаемся, и в первом убедились, и во втором, в области даже, в области научного познания мира, наш разум ограничен, и не просто ограничен, о, если бы просто ограничен, а в силу этой ограниченности он может привести к результатам такой деятельности, которые будут губительны для человека. Мы опять это видим. Вывод из этого. Если бы только сейчас те люди, в руках которых находится вот это научно-техническое развитие, эти политики, которые бы поняли это, что именно вот такова ситуация, если бы это поняли, тогда мы бы начали решать другую задачу. А где же, на что же тогда опираться? У нас же нет другой опоры, как кажется, только в нашем разуме. Где же другой? И вот здесь все-таки посмотрели бы на христианство, обратились бы к христианской религии, которая утверждает, Бог есть источник разума, Бог есть источник познания, Он есть источник всего тварного бытия, значит, в Нем средоточие истины. В Нем, значит, средоточие истины, если Он есть, в Нем. Наш сам разум является только отображением Его разума. Следовательно, возможность постижения, верного постижения всего, что входит в область разумного постижения, возможно только через Него, только через Бога. Каким образом? Каким образом через Него? Как мы можем через Него? И вдруг здесь христианство говорит об удивительной вещи. Мы, когда произносим слово «разум», я сразу бью себе по голове. Ах, вот разум. Да, верно, так все думали и так думают. И вдруг ответ – нет. Нет, не тут, а здесь. Я показываю на левую сторону груди. Разум, оказывается, это не компьютер, который, как железка, все может хорошо считать. А разум – это то, что прежде всего является духовной целостностью человека. Это духовная целостность человека, иначе можно назвать, это духовное совершенство, это нравственная чистота человека. В Евангелии Христос говорит потрясающие слова. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога, то есть истину, узрят». Совершенно два удивительных открытия. Первое. Оказывается, источником разума является не эта коробка, не компьютер, повторяю еще раз, а сердце, которое наполнено чем? Желаниями, исканием, целями. Вот чем наполнено. Из сердца исходит помышление, говорит Христос. Вы слышите? Из сердца исходит помышление. Эта же коробка наша является только орудием того, что исходит из сердца. Я ставлю себе мои цели, мои желания, а они только здесь оформляются в определенную систему и решаются определенные задачи. А весь, если хотите, все существо мое, оно исходит из сердца. Сердцем же мы любим, а не головой. Сердцем мы страдаем, а не головой. Сердце – источник жизни, то, чем живет человек, а не голова. Голова бесстрастна. Ум сам по себе бесстрастен. Мы сердцем живем. И христианство говорит, что возможность действительно найти разум, найти разумность, найти разумное в этой жизни, возможно только через кого? Через того, кто является истинным разумом. Это Бог. Где Он? Ну, Бог далеко. Ну, не знаю, сколько там миллиардов световых лет, наверное, да? Да? Царство Божие внутрь вас есть. Бог, оказывается, живет в сердце человеческом. Там Он, в сердце человеческом. Там Он скрыт. И открывается Он только правильной жизнью. Эта правильная жизнь включает в себя такие понятия, как духовные, как понятия нравственные. Блаженны чистые сердцем. Вы слышите? Чистые сердцем. Ну и мы же часто употребляем это понятие. Это человек с чистым сердцем. То есть это не лукавый, не обманщик. Уж не говорю, не преступник даже. Это чистое сердце у человека. С ним можно действительно общаться. На него можно надеяться. Можно положиться на него. Да. Человек никаких задних мыслей. Вы слышите, уже даже мы все понимаем, что это какое-то благо великое. Оказывается, вот зачем нужен разум человека, чтобы обратиться, чтобы человек обратился к поиску Бога, а не комфорта, не развлечений, не хлеба и зрелищ. Это все компьютерное дело. Он обратился к поиску истины, который есть Бог. Христос так и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь», как точно сказано. И путь, и истина сама, и действительно жизнь. Жизнь, то есть, которая дает полноту блага, блага человеку. Ибо благо – это переживается душой, сердцем, а вовсе не умом, вовсе не какими-то логическими выкладками. Благо переживается. Вот радость человека. Попробуйте описать ее. Чем ее можно описать? Это состояние сердца, состояние души. Души. И когда душа рада, ничего больше не надо. Радость – это и есть счастье. Здесь только через чистоту души человек получает и радость, и познание истины. Один из святых сказал замечательные слова. Ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. Удивительно глубокие слова. Действительно, чтобы не погибнуть. Что мы и видим, с чем мы соприкасаемся постоянно. Да, оказывается, ум, который забывает об этой высшей истине, об искании Бога, он действительно гибнет. Посмотрите, как многие, очень, кажется, умные люди достигают очень большого успеха в этой жизни. И что при этом? О них действительно можно сказать. Ум-то его в порядке, да душа сошла с ума. Потому что жизнь его совершенно не соответствует уму. Ум кажется в порядке. Все в него. А душа сошла с ума. Ведет совершенно беспорядочную жизнь, бессмысленную жизнь. И потом, ах, и все. Был Березовский, и нет Березовского. И смысл какой жизни? Какие были успехи? Какие достижения? И сколько таковых? И сколько таковых? Где же ум-то? Кажется, ум был в порядке. А что с душой произошло? Христос и говорит, что разум, ум в сердце. Ибо даже в русском языке и то есть развлечение. Есть рассудок, а есть ум. Есть рассудок, а есть ум. Да, рассудок – это вот способность очень хорошо все высчитывать, просчитывать, делать выводы в этой вот горизонтальной области жизни. Ум совсем другое. Ум наполнен прежде всего пониманием смысла жизни. И вот таков ответ на вопрос, зачем человеку разум. Он дан ему для того, чтобы человек понял свою ограниченность. Понял, что тем не менее он должен искать, следовательно, источника разума. Этот источник разума – Бог. Этот источник разума для христиан – Бог Христе. И в этом есть масса, если я вам скажу просто доказательств буквально того, что именно Бог воплотился во Христе, что здесь есть истина, и что через Христа мы можем действительно, действительно познать и истину, и смысл. Именно в христианстве мы можем. Для этого, правда, нужно знать, что это такое христианство, чего оно проповедует. Ибо, к сожалению, все больше и больше идет искажений в понимании христианства. Все больше, я скажу, что-то, какая-то катастрофа. Пытаются христианство свести к какой-то системе обрядов. К системе просто правил. Да, конечно, нужны и обряды, и правила. Это само собой разумеется, они всюду нужны. Вон олимпийский огонь и то таскают по всему миру. То есть, извините, разносят. Да. Всюду обряды нужны. Всюду и в религии тоже. Но разве в этом суть дела религии? Еще раз повторяю. Вся задача Христа и христианства была, чтобы сказать, нужно очиститься от той грязи, которой в нас полно. А не просто эти внешние вещи, церемонии. Когда я могу ходить в храм, ставить свечки, заказывать молебны и так далее, а сам оставаться сущим дьяволом, когда на которого в ужас будет смотреть, что за фурия, что за злое существо, которое меня встречает вдруг в храме. Надо же об этом помнить. Христианский закон основной – любовь к человеку, независимо от того, какой он веры, как, слышите, каких убеждений, крещенный или не крещенный он, язычник он или атеист. Вы слышите, любовь – вот основной христианский принцип. Почему? Потому что Бог есть любовь. И это основной закон жизни, говорит христианство. И тот, кто не будет следовать этому закону, сам себя наказывает. Сам себя наказывает этим самым. Потому что Бог уже внутри человека. И человек в силу этого получает уже наказание за то, что не осуществляет этого высшего принципа. К сожалению, еще раз вам говорю, увы, что вы, какая любовь? О любви мы только слова произносим и речи. Как только дошло до какого-то практического момента жизни, и что мы видим? Подменяем христианство, как древние иудеи во времена Христа. Помните, до чего докатились? До чего докатились? Христос исцеляет на глазах их, но в субботу. И ненависть, заговор убить его. Он субботу нарушил, вы слышите? Вот до чего можно докатиться. И вот подобная же волна, она присутствует, к сожалению, и в христианской среде. С этим просто надо, насколько это возможно, бороться. Потому что это ужасно, это извращение христианства. Так вот, хочу сказать, человеку зачем нужен разум? Он нужен для изучения христианства. Просто разум нам подсказывает, вот, обратитесь. Наука не дает ответа, философия не дает ответа. Где можно обратиться? К религии. Какой религии? Я думаю, что в России уж первая религия, к которой надо обратиться, это православие. Попытаться узнать, что она говорит, как можно постичь эту высшую истину, высший разум, которого мы называем Бога. Вот для чего, как мне кажется, нужен разум. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, вопросы задавать только те, на которые я могу ответить. Пожалуйста, прошу, не ошибайтесь. Так. Другие нельзя.
Бог вам бросил уже больше 50, поэтому, наверное, что-то придется перенести на следующую лекцию.
Ах, на следующую, это замечательно. Так, а может быть, сразу до следующего утра, чтобы уже...
Почему именно православие является истинной религией?
Ну, вы знаете, это вопрос очень верный, очень хороший. Но когда вы сказали «истинная религия», то я должен сначала буду о чем говорить. Сначала говорить о том, что христианство является истинной религией. То есть, что значит «истинной»? С нашей человеческой точки зрения. То есть, то, которое имеет аргументы, подтверждающие его божественное происхождение. Вот и все. Если по определению Бог есть истина, следовательно, Религия – та истина, которая имеет божественное происхождение. Как мы можем логически так? По-моему, нетрудно же понять. Так вот, христианство, в отличие от других религий, кстати, очень интересно, если кто вот займется этим немножко, это очень интересно, я вам скажу. Одно только христианство имеет аргументы, которые подтверждают его божественное происхождение. Точнее скажу вам. Подтверждают нечеловеческое происхождение. Вот так я скажу. Целый ряд его положений, как учение вероучения, вероучение, положение нравственное, целый ряд говорит о том, что не могли, это не люди придумали, и не могли даже придумать. Следовательно, оно имеет божественное происхождение. Христианство. Вот почему, я бы сказал, именно христианство, почему является истиной. Но об этом надо отдельную, конечно, не одну даже лекцию. В семинаре я читаю цикл лекций, посвященный этому вопросу. Но это действительно, это очень важно, особенно в наше время. Но это первый вопрос. А вы сразу задаете второй вопрос. Почему православие истина? А здесь уже мы должны сопоставлять православие с другими христианскими конфессиями. То есть католицизм, протестантизм самых разных направлений. Вот так. Здесь мы должны посмотреть, в чем же их отличие и почему православие в данном случае является истинным, Чем же оно, может показать, что оно действительно более оправдано, чем другие конфессии. Вот так. Я суть дела сказал. А уже дальше, если вы хотите детали, то по вторник у меня лекции в академии. Пожалуйста, приходите.
Протестанта, он спрашивает, какие существуют доводы разума, чтобы мне принять православие.
Это кто спрашивает?
Протестант.
Протестант, да.
Разумно ли променять понимающему и понимающего и внимательного пастора на батюшку, у которого никогда нет времени, и я ему не нужен? Наши прекрасные проповеди по всей Библии на проповеди батюшек на одну и ту же тему. Всех люби, терпи, смиряйся. Понятный русский на непонятный церковно-славянский. Нашу дружную общину на собрание незнакомых людей. Что есть такого в православии, чего нет у нас?
Я вам скажу так. Когда мы обратимся к протестантизму, это очень, очень хорошо, что здесь есть представители протестантизма, да. Обратите внимание на следующее. Все Евангелие чем наполнено? Заповедями. Суть их к чему сводится? Царство Божие силою берется, и только употребляющие усилия достигают его. Слышите? Всюду говорится, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Придут ко мне и скажут, не твоим ли именем мы, и перечисляют там чудеса творили, бесов изгнали и так далее. Он скажет, отойдите от меня, я вас не знаю. Меня любит, ибо меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. На этом все построено. Более того, даже сказано у апостола, и бесы веруют, и остаются бесами. И это их не спасает. Так вот, православие утверждает, что подлинное христианство возможно только на каком пути? На пути правильной христианской жизни. То есть на пути понуждения себя к правильной христианской жизни. На пути покаяния. Вот на чем. Ибо только это дает возможность очистить сердце от страстей. Ибо необходимо Богу дать сердце чистое. В протестантизме, как вы знаете, вы же помните, что мы видим. Спасает человек только верою. Причем как только верою? Как при этом только верою? Вы же прекрасно знаете, что верующему, то есть который поверил, что Христос есть Спаситель, пришел, пострадал, воскрес и так далее, верующему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Какая красота, вы подумайте. Вот как. Все в порядке. Все уже сделано. А где же эта работа над своим лукавством, лицемерием, обманом и ложью, тщеславием и гордыней, честолюбием и завистью? Простите, как это верующему? И бесы веруют и трепещут. Уже одно это только положение должно заставить задуматься. Такое сильное утверждение, уже мои и будущие грехи. Причем при этом как это обосновывается? Лютер пишет, а не кто-нибудь. Грехи верующего не вменяются в грех. Почему? Потому что чужая праведность... Вы знаете, кто такой чужая праведность? Чужая – это Христа праведность. Я вам цитирую. Чужая праведность закрывает грехи человека от Бога. И таким образом уже человек избегает наказания и получает жизнь вечную. Это что такое? Оказывается, речь-то идет о том, чтобы избежать наказания. Разве Царство Божие в том, чтобы избежать наказания? Блаженны чистые сердцем. Православие говорит об очищении человека. Спасение состоит в очищении человека. В очищении, то есть в труд, в борьбу, а не просто только веру, работу над собой. Вот в чем, а не в том, чтобы загородиться Христом от Бога Отца и таким образом со всем своим этим багажом войти в Царство Божие. Разве это можно? А вы вспомните, что сказал Лютер, что он сказал: «Я не превозношусь, и я не считаю себя выше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше догмы всякой догмы и собора». Это что такое? Это что такое? Православие говорит о том, что истинным в христианском понимании, истинным что является? Только то, о чем мы найдем, на чем согласное учение святых отцов. Причем я говорю не о догматах даже, я говорю о духовной жизни. Ибо где критерии понимания Библии, скажите? Когда протестантизм говорит «соля скриптура», то есть только Писание, то на это приходится ответить, что простите, но с этим Писанием идут все, и католики, и православные, и протестанты. Кому же верить? Оказывается, Библия сама себя-то не объясняет. Я опять отвечаю протестантам, Библия сама себя не объясняет. И если мы сами каждый начнем ее объяснять, вот мы и рассыпались потому, как же это можно? И почему потом мы должны поверить Лютеру больше, чем Антонию Великому, скажите? Или Пимену, или Сысою, или Василию Великому, или Григорию? Почему? По какой причине? Почему вся древняя церковь от начала апостольского? Ведь кто лучше всех мог понять, о чем писали апостолы? Кто лучше всех? Ученики, конечно, апостолов, с которыми они лично общались, обращались. Если уже ученики апостолов пишут о необходимости преемственного рукоположения пресвитеров, епископов, то почему же вдруг через 15 столетий, ибо лютеранство возникло в 1517 году, вдруг оказалось, нет, это не важно. Кто же лучше знал? Ученики апостолов, что требуется священство, как совершенно особое, рукополагаемое по преемству священство, а не просто мы все царственные священства. И Лютер, почему? Вот почему. Вы подумайте, пожалуйста, об этом. Вот какие серьезные аргументы, которые действительно должны задуматься каждого ищущего человека. Вот, оказывается, не соля скриптура. Где критерий истинного понимания Писания? Где он? Если только Писание, все как горох, и протестантизм рассыпался. Нет, нет. Истинное понимание Писания дают только те, кто здесь своей жизнью святой достигли богозрения, видения действительного Бога. Вот кто. И мы к ним апеллируем. И когда у них находим это единое понимание, мы говорим, это есть истина. У нас есть критерий. А в протестантизме где критерий? Лютер? Меланхтон? Кстати, Меланхтон Да, из масонской ложи. Да, это здесь? Это как же это можно? Кому же мы дадим предпочтение? 1500 лет было вот так, и вдруг. Вдруг здесь появился человек, Лютер, и сразу все. Разве можно так? Все-таки мы перед весами, и где же один человек перевесил все их, всех древних отцов? Я думаю, что это все-таки об этом стоит задуматься.
Алексей Ильич, в одной из своих лекций вы сказали, сейчас уже идет не процесс деморализации, а процесс демонизации. Скажите, пожалуйста, в чем он выражается и проявляется в нашей жизни?
Да, я об этом действительно говорил, и я задавал такой вопрос, который, по-моему, вполне естественен для любого человека. Что вы скажете о человеке, да, который открыто, явно, имея полную власть и возможность, начнет пропагандировать самые отвратительные, самые безнравственные, самые, не говорю уж безбожные, а сатанинские идеи? Что мы скажем в этом человеке? Ну, это ужас. Ну, он, наверное, сатанист какой-то, правда же? Не иначе. А теперь обратите внимание, что мы видим в нашей прессе, что мы видим в интернете, что мы видим по телевидению. Я не говорю в целом 100%. Нет. Что мы видим в наших журналах и газетах? Смотрите, какие рекламы. Только что я сейчас говорил. Идет буквальное сознательное разложение вот с такого возраста мальчиков и девочек. Я не могу вам даже привести пример. Мне стыдно сейчас привести пример, просто не могу привести. Невозможно, что творится, допустим, в Германии, что заставляет девочек 12-летних что делать на уроках. Причем в приказном порядке. Под флагом чего? Причем не под флагом, под угрозой родителям. Если они не пустят своих детей, не пустят, лишаются родительских прав. А то и под суд, в тюрьму. И это что такое? Это и ювенальная юстиция. Да здравствует. Так? У нас пока ее нет. Но границ идейных и моральных между Россией и окружающим миром не существует. В Советском Союзе это было, вы знаете. Это было. У нас запрещались многие очень вещи. Сейчас их не существует. Поэтому эта грязь идет вся и к нам. И мы видим, чем наполнена атмосфера жизни. Чем питаются наши дети, наша молодежь. Чем мы сами питаем. Что молодежь? Как будто мы бесстрастные, что ли. И мы такие же. Только покиваем головами своими. Чем мы питаемся? Вот дерево узнается по плодам. И когда эти отвратительные плоды мы видим на каждом шагу, то мы и говорим, да, да, откуда же это идет? Это же не просто какое-то, знаете ли, плотоугодие, даже не просто развращение, а действительно идет демонизация. Я вам скажу сейчас, ежегодно убивают во всем мире христиан более 100 000. Вы знаете, каждые 5 минут погибает христианин сейчас в мире. Вы слышите, какие вещи? Вы почитайте, посмотрите, что делают. То запрещают носить уже крестик на груди. Стюардесса не может крестик повесить себе. Да. Поклонные кресты взрывают и сжигают церкви, храмы. Да. И так далее. Идет, вы знаете, буквально в Европе даже, не где-нибудь, Европа, которая кричит о свободе. И какая свобода? В Америке на уроках нельзя даже подчас Библию держать. Не имеешь права молитву прочитать. Перекреститься не можешь. Что вы, как началось гонение сразу же, когда возникло христианство, так и продолжается до сих пор. До сих пор всю историю продолжается гонение. заставляют насильно, например, в Англии, извольте венчать, ну, я выражаюсь нашим языком, этих гомиков несчастных. И когда им отказываются, закрывают это. Вы все не имеете права больше существовать. Вы слышите? Это называется свобода. Это какая свобода? Это моя церковь. Я как желаю, так и поступаю. Нет. Слушайте, вы знаете, что такое демократия? Как она устроена? Вот возьмите Думу. Большинством голосов. 100 за, 99 против. Закон принимается. Большинством? Ну да. Демократия там? Ну, конечно. А здесь что происходит? Это несчастное меньшинство диктует всему обществу свои нравы, да, свою мораль. Это что такое? Идет, это что такое? Это уже издевательство. Издевательство над христианством. А где возможно издевать над христианством? Конечно, это уже нечто демоническое. Причем над Христом. Вы слышите? Обратите внимание, ни одна религия не подвергается такому сейчас гонению. Обратите внимание, в Европе строится каждый день мечеть, наверное. Ну, пожалуйста, но зачем же храмы-то христианские разрушаете при этом? Идет гонение на христианство. Христос стал на пути. Вот главный враг, вот главные препятствия. Для кого он враг? Понятно? Понятно. Потому я говорю, идет демонизация.
Часто человек говорит, Господь все устроит. Не скрывается ли за этой фразой человеческая лень, нежелание самостоятельно принимать решения? Не есть ли это удобная позиция для многих, кого вполне устраивает то или иное положение? А своей нерешительностью и безволием он причиняет боль и горе другим людям.
Ну да, конечно, это может быть. Такое может быть, это часто бывает, действительно. Есть люди активные, есть очень пассивные. Действительно, разные характеры, разная степень веры, разная степень, я бы сказал, христианизации своей души. Это верно, это довольно часто можно встретить. Но до тех пор, я вам скажу, пока не припечет. А как припечет, как подпрыгнет, как попадет на раскаленную сковородочку, так завопит. Ой, нет, надо что-то делать. Все это благодушие, вот, до поры до времени. Основное христианское положение какое? Какое? Бог не может спасти человека без воли и согласия, и сознания самого человека. Бог только помогает, а не устраивает. И Бог видит настроение души человеческой, слышите, которое человек подчас и от самого себя скрывает, как вот в вопросе правильно прозвучало, так спрятаться, чуть-чуть меня нет, как страус, знаете, голову в песок. Нет-нет, Бог помогает в той степени, в какой человек сам стремится. А если он сам ничего не хочет делать, то и Бог не может ему помочь, слышите? Всемогущий Бог не может помочь человеку, если от человека ничего не будет исходить. Бог – это существо, которое не позволяет ни единой степени насилия над человеком. Прошу обратить на это внимание. Ни единой капли насилия над человеком. Поэтому мы и видим потрясающее явление – распятие Христа. Почему бы ему своим всемогуществом не воспользоваться и не начать сейчас спасать всех людей бы, правда? Вот бы здорово! И начать спасать людей. Нет. Только свобода человека. Он ждет только свободы человеческой. Свободного обращения человека. Свободного искания, свободного понуждения. Вот здесь Господь готов помочь. И помогает. Подчас помогает, то есть не всегда, просто потрясающим образом. Буквально, если надо, чудом поможет, когда уже какие-то человеческие все средства невозможны. Вот только когда. А это, знаете, такая позиции, да, Бог все сделает, да, пока ему все хорошо. Обождите. Гром не грянет, говорят, мужик не перекрестится. Так и здесь. Благодушествует, пока гром не грянул.
Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, как простым, доступным языком объяснить людям, приходящим на гласительные беседы, почему блудное сожительство является грехом, почему и как это вредит человеку?
Ну, вы говорите простым языком. Это здесь требует немножечко некоторых экскурсов, что называется, для того, чтобы это объяснить. Дело вот в чем. Что апостол Павел пишет, я думаю, что мы все-таки, по крайней мере, христиане, должны все-таки принять это как истину, а он пишет об этом, что тот, кто незаконно вступает в эти связи, он становится единым телом. Они между собой становятся единым телом. Так же, как, кстати, и в браке. Но если в браке это естественно, и это нисколько не вредит человеку, это нормально, то в незаконном сожительстве происходит примерно следующее. Знаете, можно связать, могут лечь вот два человека, любящие друг друга, могут обняться и все такое. Прекрасно, ну прекрасно. А могут связать с трупом. Связать с трупом. Как это нравится? Нравится? Вот так незаконное сожительство. Незаконное почему? Потому что здесь происходит умертвение души. Вот в чем дело. Кстати, в революции были такие случаи издевательств. Кстати, вот сатанизм был. Когда связывали человека с трупом, причем уже разлагающимся трупом. Понятно? Вот если вы хотите меня простым языком, я не хочу говорить дальше, потому что есть целый ряд еще других моментов, о которых можно было бы сказать, но если простым языком, самым простым и доходчивым, то ситуация происходит приблизительно следующая. И, как правило, все это кончается именно вполне соответствующим образом. Это надо понимать. Поэтому все вот такие, так называемые, гражданские браки, которые придумали, к сожалению, прям как дьявол подсовывает это, знаете, специально. Почему же? Любите друг друга? Ну, вступайте в брак. Нет, надо узнать, надо испытать. Начинается, ну, самообман. Причем это прямо это видно на лице, что самообман. А вовсе не какое-то это серьезное что-то. Зачем же? Хорошо, пока не живите вместе, узнайте друг друга, не вступая в связи, испытайте друг друга, подходят ли вам эти характеры, и потом вступайте нормальным образом. Не вздумайте связывать себя с трупом. Вот так я бы сказал наиболее просто.
Влияет ли частое причащение детей на их физическое и психическое здоровье? Или это заблуждение?
Может влиять, может не влиять, и может влиять наоборот, я думаю. Все зависит от чего? От родителей. Если родители просто считают, что надо причать ребенка, просто причать и все. И от телевизора к чаше. Ах, еще причать там. И носятся вот так. А сами родители ведут такой же образ жизни, сами не причащаются, то для ребенка это не будет полезно. Полезно будет, когда причащение, когда и родители сами причащаются. Ибо, если родители остаются теми же, ребенок причастился, это знаете, чему это подобно? Вот его раз, это ребенка, и обмыли, и тут же в грязную лужу родительских объятий. Слышите? Спрашивается, какой же тогда, что вы делаете с ребенком? Вы сами причащайтесь, очистите хоть немножко, чтобы причащенный ребенок оказался в чистых ваших объятиях. Ребенок это что такое? Вот, туда и сюда, как угодно. И когда его прочистили, а сами остались грязными, вы на что рассчитываете, интересно? На что рассчитываете? Поэтому тот, кто хочет действительно, чтобы для ребенка это была польза, родители должны сами, прежде всего, обязательно, должны они причащаться и с ребенком. Причащайтесь. Тогда это будет действительно вот полнота получения благодати от этого таинства. В противном случае все превращается, знаете во что? В обряд какой-то. Вот во что превращают это. Более того, я пользуюсь случаем, чтобы сказать, великий грех на тех родителях и, следовательно, пятно, печать негативная, отрицательная на детях, когда приходят родители в храм и отвлекают своими детьми людей от молитвы. Задача бесов какая? Отнять молитву у молящихся. Вот в храме стоят люди, и вдруг приходит мамаша и начинает за ручки водить. Он бежит, она за ним, он туда, она за ним, он пищит, она с ним. Вы слышите? Дьявол радуется, ура, красота. Люди гневаются, люди не знают, что делать, а она ходит, как дурочка. Извините меня за это дело. Слышите? Исполняет бесовскую работу. Кто бы в храме отвлек людей? А тут дети же, они же ангелы. Ангелы? А что, не бывает бесноватых детей, да? Одни бесноватые телесно, здесь вы их делаете бесноватыми духовно. И учтите, и родители, и дети, возмездие будет и на вас, и на них. Поэтому нужно относиться к этому серьезно, а не просто причастить ради причащения. Иуда причастился, и с причастием вошел в него сатана. Не забывайте этого. И апостол Павел пишет, кто недостойно причащается, от того многие болеют и умирают. Не надейтесь поэтому, что ребеночка будем причащать, а сами будем не знаю как кто. Да, и что он будет, все ему будет хорошо. Ничего подобного. Ребенок целиком и полностью в своем духовном отношении зависит от духовного состояния родителей. Он еще ничего не понимает, слышите? Весь разум, вся воля, все стремление у родителей. Поэтому духовное состояние родителей определяет и состояние ребенка. Бойтесь, поэтому нельзя относиться формально к такому великому таинству и просто причащать ради причащения. Готовьтесь сами, пожалуйста. Причащайтесь и сами, пожалуйста. Пожалуйста. Тогда да. А не так, что его помыли и в грязь. Ах, как хорошо, ангелочек черенький. Вот так, друзья мои. Вот так.
Священник – это дар Божий или профессия? Я знаю одного священника, который не знал, кем стать – актером или священником. Сейчас он священник.
Священник – это и не дар Божий, и не профессия. Даром Божиим может быть и актерство, даром Божиим может быть и все что угодно. Священство – это совершенно другое. Священство – это тот подвиг, на который может себя взяться человек только или в силу уже очень искреннего стремления к духовной жизни, правильной духовной жизни. Или иногда, как это бывает, поступают в семинарию, мальчишки еще мало что понимают. Их спрашивают, ты хочешь быть священником? Да, да. Сам еще даже и не знает, что это такое. Ну, действительно, когда учится все, тут уже ему просто, ну, Голубчик, тебя учили, учили, но в конце концов ты должен теперь хоть чем-то воздать людям. Зачем же тебя учили? Ну, вот становятся тоже священниками. Вот. Но к священству... Знаете, что преподобный Сергий сказал? Ой, какие страшные слова. Но их никогда в семинарии не произносят, так учтите. А он сказал, искание дара священства есть начало и корень властолюбия. Поэтому никогда никому не говорят, и вы не говорите, не рассказывайте. Это я вам по секрету сказал. Вот так. И действительно, мы очень часто замечаем, как хороший батюшка, еще молоденький, начинает все ничего, потом приобретает все и начинает уже командовать. И начинает командовать. Господи, смотришь, Боже мой, услов нет. Он же говорит, мои духовные чада. Я помню, я чуть не упал в обморок, когда услышал от него, у него духовные чада еще. Еще усы не растут. Вы слышите? А это о чем говорит? Ой, как точно сказал преподобный Сергий Радонежский, Боже мой. Поэтому каждому, кто хочет стать на путь священства, как важно прочитать из Иоанна Златоуста, прочитать, изучить, запомнить 6 слов о священстве. Он прекрасно показывает, да, кем может, должен, каким быть, чтобы стать священником. Вот. Ну, а то, что собирался быть актером, стал священником, ну, вы знаете, просто так на это ответить нельзя. Кто его знает? Вы знаете, есть, рождаются люди, у которых, ну, просто, ну, талантливый артист, сразу видно. Ну, почему? Человек мог искренне уверить, убедиться, мог действительно стать на правильный путь жизни. Это одно другое не исключает. Исключает другое. Когда, будучи священником, он становится шутом. Вот тогда это уже, конечно, беда.
Если проповедь в храме никакая, хуже посредственной, как ее воспринимать, как к ней относиться?
Очень просто. Что такое проповедь неудачная? В сравнении с тем, когда человека прибили гвоздями, руки и ноги к кресту и висит. И что он сказал? Достойное по делам нашим приемлем. Слышите? Помните, о ком идет речь? Это разбойник, который был распят справа от Христа. Достойное по делам нашим мы получили, сказал это своему другому собрату, который был распят слева. Так что мы, как христиане, то будем говорить тем, которые будут возмущаться, всегда будем говорить, достойные по делам нашим мы получаем. И тогда все будет хорошо.
Как найти своего духовника, а не наемника?
Ну, вы знаете, прежде всего, я вам скажу, нужно обязательно почитать, как нужно искать духовника. Это действительно очень важно. Кто может быть духовником, чтобы не ошибиться? Вот. Иоанн Лесвичник пишет, например, преподобный Лесвичник, он пишет, что прежде чем вдаться кому-то, да, прежде обязательно искуси, узнай. Даже он говорит, даже так сказать, искуси этого кормчего, чтобы тебе не попасть вместо пристани на камни и не потерпеть кораблекрушение вместе с ним. Поэтому святые отцы говорят, да, что прежде чем вступить вот это в близкие духовные отношения с человеком, надо ой как осторожно познакомиться с ним, познакомиться, посмотреть, действительно ли человек говорит, от святых ли отцов он говорит, или от себятину говорит. Особенно важно, действительно он себе сразу начинает властвовать и командовать, или это действительно только твой старший друг. Истинный духовник не командует. От командующего сразу надо бежать. Это сразу ясно, это гордыня. Духовник истинный – это друг, старший друг. Искать человека, который знает все-таки святых отцов, Да. Относятся ровно, по-дружески, а не сверху вниз. Это же в высшей степени важно. И если говорить уже о нашем времени, то есть уже давно, но и сейчас, то и святитель Игнатий, и святитель Феофан Затворник, и игумен Никон Воробьев, которому вот недавно 50 лет исполнилось со дня его кончины, и Иоанн Валаамский, это я называю только самых таких авторитетов, все, о чем они говорят. В наше время отношения с духовником должны быть отношения советования. Не послушания, а советования. Слышите? А совет, как пишет игумен Никон, можно принять, а можно, если есть сомнения, обсудить и с другими. И если видите, что действительно это неразумно, ну что же, и не принять. Правильный духовник, такой друг, никогда на это не обидится. Потому что каждый понимает, что я могу так же ошибаться, как и любой другой человек. Советование. Сейчас же какой-то, очень часто можно встретить, ищут кому бы только отдаться в рабы. Особенно в рабыне, простите меня, женщины. Да. Только ищут, кому бы. Чтобы куда мне, батюшка, да, как я часто говорю, купить корову или козу. Да, скажите, или какую гайку сделать, восьмигранную или шестигранную? Ну, что это такое? По всем бытовым вопросам обращайтесь к тому, кто понимает в этих вопросах и разбирается. Батюшку, ну и у батюшки спросите. Не батюшку, спросите, какая разница? К священнику только по духовным вопросам. Батюшка, что мне делать? Меня зависть съела. Вот это к батюшке спросите. Конечно. Или вот вопрос, который вот сейчас задавали, там, живу вот в таком сожительстве, помогите, как избавиться от этого, или что мне делать, как правильное решение принять. Это вопросы действительно духовника. А то к духовнику обращаются, Бог знает зачем, я не знаю. Мне вот рассказали, случай был в одной епархии, и мне рассказывают, что одна к батюшке приходит, вот мне надо из одной области, вдруг мне надо в Питер, да, вот ехать, да, вот мне там кто-то, не поедешь. Не благословляю. Проходит 2 дня. Батюшка, мне нужно все. Не поедешь. Наконец прибегает на следующий. Батюшка, у меня все там провалится. Ну ладно, езжай. Бог благословит. Вы слышите, это что такое? Это что такое? Бегите. Простите меня. Но еще раз говорю, бегите таких духовников. Истинный духовник, он прежде всего, это смиренный человек. Это друг, а не командующий. Друг, и когда увидите командира, отойдите, отойдите. Значит, вы не туда попали. Вот так.
Как нужно молиться вне чувств, когда не хочется молиться?
Насчет этого, я бы сказал, да не знаю. А вот то, что я прочитал, то скажу. Замечательно об этом пишет Игнатий Брянчанинов, на которого особенно обращаю вот ваше внимание. Он об этом пишет, что когда полное нечувствие, когда сердце как каменное, более того, это сердце каменное, это еще ладно, это еще не вопрос не совсем, а когда сердце против, потому что мне хочется вот это, а я знаю, что это грех, а как теперь я буду молиться? А тут что делать? И вот он пишет. Он пишет, что, оказывается, самой ценной в духовном отношении молитвы человека является та, когда он молится без всякого сочувствия сердца. Молится только умом. Причем, если при этом мешает мысль о том, какая мысль, вот та греховная, что мне хочется, и я знаю, что я согрешил, я грешник, и, к сожалению, не имею пока сил, ну, иначе жить. Надо хотя бы не вспоминать об этом, но молиться Господи помилуй. И он пишет, Игнатий Брянчанинов пишет, что если человек вот так усилием ума будет молиться, он говорит, то через некоторое время происходит, ну, буквально чудо. Господь вдруг дает импульс сердцу, и оно из камня превращается в живой, животрепещущий орган, который весь так же вместе с умом обращается к Богу. Самая, оказывается, ценная молитва не тогда, когда у меня душа горит. Тут-то чудо. За столом мы все друзья. Друг познается в беде, и здесь познается верность человека Богу не тогда, когда душа горит, а тогда, когда вся моя душа против. И вот здесь покажи верность Богу. Господи, я верю Тебе, помилуй меня. Вот как надо. Это очень-очень важно это знать. Поэтому надо использовать этот момент, слышите, использовать этот момент, когда душа молчит, как камень черстный, как ледяшка. Здесь использовать момент, чтобы показать свою верность Богу. Дай Бог, чтобы мы всегда так делали. Ну, спасибо, вот это, да, мне сказали, что это последний будто бы вопрос. И я верующий человек, я верю, что он правду сказал. Вот так. Также благодарю вас, ну, помоги Бог всем, всем вам.